Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Дагестане при вооруженном нападении на полицейских убит один из нападавших. В Казани оппозиционные активисты намерены провести очередную акцию против полицейского произвола. Глава Интерпола заявил, что Европе угрожают новые атаки джихадистов. В Каякентском районе Дагестана сегодня утром при вооруженном нападении на полицейских был убит один из нападавших. Как сообщил представитель Следственного комитета России, сотрудники полиции остановили на Джимикентском посту грузовую «Газель» для проверки документов, после чего находившиеся в машине открыли стрельбу по полицейским. В перестрелке один из нападавших был убит, еще трое скрылись. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Вчера в Дагестане в ходе спецоперации были убиты трое боевиков, подозревавшихся в причастности к убийству трех полицейских на избирательном участке в селе Октябрьское Хасавюртовского района 4 марта. В Ингушетии в городе Малгобек сегодня утром взорвалась бомба на обочине дороги в момент проезда колонны полицейских. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, при взрыве никто не пострадал, ведется расследование. В центре Казани оппозиционные активисты намерены провести сегодня очередную акцию против полицейского произвола. Власти города заявляют, что акция не согласована. Организаторы в социальных сетях в интернете утверждают, что попытаются провести митинг, несмотря на запрет, а участие в нем примут известные политики и правозащитники, в частности, депутат Госдумы Илья Пономарев и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Депутат Пономарев в Твиттере подтвердил, что приедет в Казань. Предыдущая акция против произвола полиции в Казани завершилась задержаниями активистов. Несколько человек были оштрафованы. Протесты в Казани начались в середине марта после смерти Сергея Назарова, который скончался, по данным следствия, после побоев и изнасилования в отделе полиции Дальний. Впоследствии стало известно и о других случаях издевательств над задержанными в этом отделе. Он расформирован, несколько полицейских взяты под стражу. В Москве проходит конференция по евроатлантической безопасности. Действующий президент России Дмитрий Медведев, выступая на форуме, заявил, что пока евроатлантическая безопасность – это миф. В конференции участвует генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На открытии конференции в Москве действующий президент России Дмитрий Медведев высказался сразу по нескольким вопросам международной политики, назвав мифом евроатлантическую безопасность, заявил, что России и НАТО необходимо избавиться от инстинкта взаимного недоверия, еще раз поднял проблему противоракетной обороны в Европе и потребовал гарантии того, что европейское ПРО не будет направлено против России. Дмитрий Медведев высказался также по поводу демократии и соблюдения прав человека в мире, заявив, что демократия и двойные стандарты несовместимы. Тему соблюдения прав человека приехал обсуждать в Москву генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд. В частности, проблемы Белоруссии, в отношении которой Евросоюз принял новый пакет санкций. В среду в Осло, выступая на конференции по ситуации в Белоруссии, Ягланд предложил подключить Россию к решению проблемы и назвал Александра Лукашенко классическим диктатором, которого Европа вряд ли сможет заставить уйти от власти самостоятельно. Кроме того, Белоруссия остается единственной европейской страной, в которой все еще не отменена смертная казнь. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе в пятницу заседал Совет Евросоюза по иностранным делам. Одним из центральных вопросов была ситуация в Белоруссии. Министры иностранных дел утвердили очередные ограничительные меры против Минска. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Принятые против Белоруссии новые санкции ЕС отличаются от всех предыдущих тем, что на основании новых критериев Евросоюза они распространяются не только на чиновников и представителей правоохранительных органов, но также и на предпринимателей и предприятия, пользующиеся выгодой от близости к власти. Совет ЕС расширил черный список по Белоруссии на 12 человек и на 29 предприятий, имена и названия которых будут опубликованы в субботу. В постановлении Совета отмечается, что эти меры вызваны усугублением ситуации с правами человека.
Мы считаем, что ситуация в Беларуси ухудшается, и власти продолжают зажим гражданского общества,
заявила по итогу заседания глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон. Совет ЕС также призвал власти к немедленному освобождению политических заключенных и осудил применение в Беларуси смертной казни. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Европе угрожают террористические нападения со стороны джихадистов, живущих в европейских странах. Об этом заявил в интервью Associated Press директор Интерпола Роб Уэйнрайт. По его словам, эти атаки носят более децентрализованный характер, и за ними трудно вести наблюдение. На этой неделе в Тулузе в ходе спецоперации французского спецназа был убит гражданин Франции алжирского происхождения Мухаммед Мира, совершивший убийство 7 человек. По мнению Уэйнрайта, вооруженные нападения на юго-западе Франции были совершены под тайным влиянием Аль-Каиды. Американскому сержанту Роберту Бейлзу предъявлены официальные обвинения в умышленном убийстве 17 мирных жителей афганской провинции Кандагар. Он также обвиняется в 6 покушениях на убийство. Об этом сообщило в пятницу командование войск США в Афганистане. В заявлении говорится, что минимальное наказание за подобное преступление, предусмотренное армейским уголовным кодексом, пожизненное заключение, максимальная смертная казнь. Сейчас сержант, открывший огонь по жителям 2 афганских деревень 11 марта, находится под стражей на военной базе в американском штате Канзас. Процесс над ним, несмотря на требования родственников погибших о суде в Афганистане, вероятнее всего пройдет в США. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Сегодня очередная, на сей раз часовая передача из цикла «Как у Дюма», в котором я вспоминаю некоторые программы, сделанные мной за 30 лет работы на Радио Свобода. Одну из них «Россия сегодня» я вел в первой половине 90-х. В ней участвовали многие замечательные, на мой взгляд, авторы. Некоторые из них ныне подзабыты. Имена других по-прежнему у многих на слуху. А некоторые до сих пор являются постоянными авторами «Свободы». Для всех этих людей, хотя по-разному, переломным оказался 93-й год. Два выпуска программ, которого я хочу сегодня напомнить. Итак, архивная фонограмма, 30 июня 1993 года.
Россия сегодня. У микрофона в Мюнхене Владимир Торц. Мое прозвучавшее пару недель назад в эфире предложение рассказать в нашей программе, что же происходит в современной России, вызвало, я бы сказал, неожиданно живой отклик и наших постоянных авторов, и слушателей «России сегодня». Но, может быть, с письмами это просто совпадение. Они ведь идут нынче с черепашьей скоростью, и отнюдь не все доходят. О письмах вообще особый разговор. Сегодня же я хотел бы познакомить вас с теми материалами, которые оставили для меня в Московском бюро «Радио Свобода» наши тамошние авторы. Первым из них пришел на Медведева 13 Анатолий Стрелиный.
Команда Ельцина старается закрепить неуверенную победу, которую принес ей апрельский референдум. Больше, чем до сих пор смотрят, чтобы не вышли из-под контроля самые свирепые противники. Все делается без особого шума. Главная роль отводится бойцам невидимого фронта в рядах красно-коричневых. Кремль спешит, потому что впереди тяжелые времена. Один за другим начинают созревать плоды половинчатой экономической реформы. Иные уже перезрели: инфляция, спад производства, преступность. На очереди безработица. Вот что бывает, когда государственному предприятию дают свободу. или быстро делать его частным на все 100%, или продолжать держать в ежовых рукавицах. Сделалось худшее. Предприятия получают свободу и ублюдочный статус ни государственных, ни частных. Почему предприятия получают свободу, понятно. Когда распался СССР, порвались хозяйственные связи, и свобода явилась сама собою. Невозможно держать в ежовых рукавицах завод, который вынужден сам добывать и заказы, и все, что надо для производства. Труднее понять, почему его не стали делать частным. Потому что так выгоднее начальству, чиновничеству, которое оказалось сильнее Ельцина. Конечно, поэтому, но в какой степени? Ясно ведь и другое. Ельцин доверился молодым экономистам социалистического толка, которые к тому же не понимают, что их толк социалистический. Первокурсники экономических факультетов спрашивают, кто больше виноват, чиновничество или Ельцин? Устами младенцев формулируется вопрос, который волнует и взрослого, капиталистически настроенного человека. Ельцину грозят большие неприятности. Претензии и притязания шахтеров – только цветочки. Что делать, когда созреют ягодки? Опять поддерживать Ельцина. Но против кого? Как ни верти, получается, что на сей раз против нищих и безработных. В последнее время много потешаются над Аркадием Вольским, вождем Гражданского союза. Гражданский союз – это движение чиновничества, преимущественно военно-промышленного и армейского. Существовало оно больше на бумаге и в общественном поведении его вождя. Он долго изображал из себя главу невидимого, но всесильного правительства, при всяком случае давал понять, что у него 30 тысяч курьеров, которые носятся между ними Кремлем. Все это оказалось блефом. Говорят, что в одном из студенческих театров Петербурга вынашивается идея поставить ревизора, в котором роль Хлестакова будет исполнять актер в маске Вольского, вальяжный любимец стареющих телевизионных дам. Потехи много, но утешительного мало. Ведь почему на самом деле лопнул мыльный пузырь Гражданского союза? Потому что он ломился в открытые ворота. Ельцин не покушался на власть чиновничества. Ни с Гайдаром, ни тем более с Черномырдиным. Черномырдин исправнейшим образом делает то, что делал бы Вольский. Он ездит по заводам, устраивает совещания и решает вопросы, уверенный, что без этого в России не будет ни моторов, ни дверных крючков. Но как поддерживать правительство, глава которого работает то диспетчером, то экспедитором, толкачом? А если не поддерживать, то можно незаметно оказаться в толпе депутатов с бычьими шеями, которые ругают его не за то, что он диспетчер и толкач, а за то, что он плохой диспетчер и толкач. Куда же податься? Кому примкнуть в канун грозных событий? В стране нет сильной либеральной оппозиции, то есть людей, полных решимости освободить экономику от государства, вырвать собственность из рук чиновничества. В гвалте нарастающего, неупорядоченного недовольства их голоса не слышны, хоть вой. На автобусной остановке со мной стояла маленькая пожилая женщина в темном плаще 60-х годов. Из-под белого платочка выглядывали крашеные рыжие кудельки. В руке у нее была газета, которую очень любят в Москве. Эта газета всей душой за демократию, за Ельцина, но такая желтая, такая разнузданная, что тоже хоть вой. «Читаете всякую гадость?» — сказал я женщине. Она засмеялась. «Очень хорошо описано, как выносили Слободкина. Матерился всеми словами». Слободкин — это красный депутат. При открытии конституционного совещания вдруг ринулся к сцене. Охранники его вынесли, не причинив вреда. Автобусы ходят плохо, стояли мы долго. Ей 79 лет, работает уборщицей в таксопарке, получает 22 тысячи пенсии и 8 тысяч зарплаты. Кажется так, если я не путаю цифры. Бодрая, довольная. «У меня есть земля, я землю получила». Участки давали тем, кто в парке не меньше 10 лет. занимается общественной работой, водит своих таксистов в театры. Только что обеспечила билетами в грановитую палату. Полгода добивалась. Все читает, за всем следит. Речь бойкой московской инженерки. Я упомянул о том, как облапошило таксистов их начальство. Классически, смеялась она, классически. Приватизацию московских таксопарков действительно можно брать за образец бюрократической приватизации. Начальство получило все, что захотело, а рабочие, что осталось. И смех в том, что по их собственной глупости и робости, таких хитрых с пассажирами их провели как мальчишек. Это им наказание за вымогательство. «Что-то он все тянет», — сказал я о Ельцине. «Что-то очень уж медленно и бестолково получается с этими реформами». «Нельзя быстрее, нельзя быстрее! Что вы?» — сказала она. «Кровь может быть, если быстрее. Он это понимает. Смотрите, кругом уже почти все дерутся, а мы между собою нет, мы нет. Значит, что бы он ни делал, поддерживать его? Поддерживать? Только поддерживать». 8 тысяч. Что это за деньги? А пенсия? И землю я получила. Нет, нет, только поддерживать.
Анатолий Стрелянный. Напомню, в программе Владимира Тольца «Разница во времени» вы слушаете очередную передачу цикла «Как у Дюма». 30 лет спустя. Россия сегодня, 93-го года. Продолжим. На очереди материал Кати Метелицы из той же передачи.
В России с крахом тоталитаризма появилось, как известно, общественное мнение. Не только причем общественное мнение как таковое, но и фонд «Общественное мнение», социологи которого недавно завершили обработку замеров общественных настроений и выпустили бюллетень социологической информации за последние полгода. Темы всеобъемлющие – власть, оппозиция и российское общество. Итак, руководитель аналитического центра фонда «Общественное мнение» профессор Игорь Клямкин фиксирует, отношение населения к экономическому курсу стало несколько спокойнее. Однако он не склонен объяснять это поддержкой реформ населением, скорее притуплением восприятия всего того неприятного и непривычного, что сопровождают экономические реформы.
Энтузиазма они по-прежнему не вызывают, но острота восприятия тех проблем, которые стоят, она несколько слабее.
Тем не менее, по-прежнему неплох рейтинг президента. Порядка 30% населения положительно оценивают его деятельность. Хотя безоговорочная поддержка составляет всего 5% и имеет тенденцию к снижению, то есть стремится к нулю. Ельцина принимают с большим «но» и огромным вопросительным знаком, но не видят ему реальной альтернативы, ни программной, ни персональной, а потому не хотят его отставки. И чем дальше, тем больше не хотят отставки. То есть Борис Ельцин в президентском кресле обществом устойчиво воспринимается как гарант политической стабильности, констатирует профессор Клямкин.
Вот это такое несколько промежуточное состояние, оно, мне кажется, нашим опросом зафиксировалось. С одной стороны, не принимают курс, чего-то хотят другого, с другой стороны, и не знают, что это такое другое должно быть, и кто может быть политическим носителем этого альтернативного курса.
Образ врага в массовом сознании в последнее время приобрел образ съезда народных депутатов.
Если Ельцин, в том числе и теми элитами, которые его не принимают, воспринимается пока как гарант стабильности, то съезд элитными группами прежде всего, председателями колхозов, офицерами, управленцами и директорами, воспринимается как главный дестабилизирующий фактор, как главный источник дестабилизации. Если это верно, то, в общем-то, политически эта структура себя изжила.
С деятельностью съезда, а вкупе с ним и Верховного Совета, большинство россиян склонны связывать абсолютно все грехи и тяготы жизни. Причем трудно предугадать, как трансформируется отношение к Ельцину, лишись общественное мнение этого мальчика для битья. Я имею в виду съезд и Верховный Совет. На поверку выходит, что не больше трети тех, кто поддерживает президента, ждут от него, например, радикализации экономических реформ. Остальные либо сами толком не знают, чего они ждут, либо прямо противоположного. Это отмечает и профессор Клямкин.
Видно, насколько все эти политические поддержки, насколько за ними стоит все, что угодно, но, как правило, не реальные осознанные людьми интересы. Вот, а стоят какие-то вещи гораздо более иррациональные и людьми не очень осознаваемые. Ну и в частности, одна из них, о которой я говорил, это то, что не видит. Вот есть какой-то вождь, а реальной альтернативы ему не видит. Это общество, оно по складу своему и по традициям таково, что оно нуждается в том, чтобы постоянно, если альтернатива, то обязательно персонифицированная, и чтобы это психологически можно было опереться.
Положение власти, как видим, довольно шаткое. Наличие внушающей надежды оппозиции весьма сомнительно. В таких ситуациях социологам обычно задают вопрос, когда же ожидать социального взрыва. Нам, кстати, его уже пророчили не один раз. Игорь Клямкин считает, что на идеях катастрофизма у нас в основном спекулируют.
Идея катастрофизма, она действительно характерна для того, что здесь происходит, характерна для многих, которые делают прогнозы, и для журналистов тоже. Из чего исходит? Мне кажется, есть тут такая довольно объективная вещь, что при таком очень поверхностном взгляде, при первом, когда смотришь на эту реальность, смотришь, власти делают, и вроде никаких перспектив в этой политике нет, смотришь на оппозицию, тоже ничего они хотят, непонятно. И когда вот это все в совокупности берешь, тогда возникает такое ощущение, что вообще тут ничего невозможно. Вот, и поэтому, если вы помните, значит, вот говорят, осенью будет взрыв, тогда-то будет взрыв. Но очевидно, запас прочности этой системы в целом, включая менталитет населения, такой большой, что он позволяет держаться.
Прогноз социолога внушает оптимизм. Катя Метелица для Радио Свобода, Москва.
Разделяете ли вы этот оптимизм жизнерадостной Кати? «Россия сегодня» – программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Тему церкви в современной России мы в нашей программе затрагиваем нечасто. У «Радио Свобода» существуют две специальные религиозные программы. Но вот получил я радиописьмо их участника, священника Михаила Ардова. Письмо все о том же – что происходит в сегодняшней России. И, конечно же, не могу вас с этим письмом не познакомить.
На самой окраине Московской области, неподалеку от того места, где я до недавнего времени служил, в небольшом поселке стоит колоссальный, когда-то величественный храм. Теперь он представляет собой ужасающее зрелище. Сбитые разрушенные купола, крыши как таковой нету, огромные окна без стекол и без рам, пол проваливается, в подвале стоит вода. Еще в конце 80-х годов несколько местных жителей решили схлопотать о том, чтобы эта церковь была вновь открыта. Московская епархия пошла им навстречу, в конце концов была зарегистрирована новая община, которой и передали во владение эти руины. А что будет дальше, Бог ведает. Нынешнее всеобщее наше обнищание коснулось православной церкви в самую первую очередь. Ведь храмы содержатся и ремонтируются на деньги прихожан, по большей части пенсионеров, то есть именно тех людей, чье положение теперь хуже некуда. Да, цены на свечки, иконки, крестины, отпевания неуклонно повышаются, но их немыслимо поднимать сообразно с чудовищной инфляцией. Тут, в частности, существует и чисто психологическая причина. Наши старенькие прихожанки не могут, не станут покупать тоненькую свечечку за 300 или за 500 рублей. Нули на ценниках их пугают, они никак не могут взять в толк, что же произошло с их жалкими рублями и десятками. Таких храмов, как я описал, по всей России сотни, даже тысячи. Некоторое время тому назад деятели Московской патриархии стали хватать все церковные здания без разбора, и развалины, и руины. При этом вовсе не учитывается, где именно храм расположен, есть ли там достаточное число верующих, чтобы его хоть как-то содержать. А разрушители храмов, наши недавние гонители, притом преследуют свою цель – вернуть церкви все, что пришло в совершенную негодность. Пусть, дескать, восстанавливают на старушечьи копейки. Заметим при том, что, например, соборы в Московском Кремле или Казанский собор в Санкт-Петербурге церкви возвращать не хотят. В этой связи мне вспоминается горькая шутка, которую произнес в свое время маститый протоиерей отец Борис Старк. В 1983 году церкви был передан Даниловский монастырь в Москве, а до того там помещалась детская тюрьма, и состояние его было весьма плачевное. Так вот, отец Борис тогда сказал мне: «Даниловский монастырь – это вовсе не так плохо. Спасибо, что они не вернули нам храм Христа Спасителя». Власть имущих понять легко, но позиция церковной иерархии для меня непостижима. На что они надеются? Откуда должны прийти миллиарды и миллиарды рублей, которые необходимы для восстановления того, что они уже взяли? В этой ситуации Московская патриархия напоминает человека, который после длительной голодовки набрасывается на еду, хватает и ест все подряд. Ну а последствия, как известно, бывают самые плачевные. И все же, где искать деньги на реставрацию и ремонт тысяч разоренных и разрушенных храмов? У церкви их нет, у паствы тем паче, нет в помине и у государства. Тут уместно задаться и таким вопросом: а кто довел церкви до нынешнего сверхжалкого состояния? Кто разорил их и разрушил? Ответ известен – большевики, коммунистическая партия. Это была обдуманная, целенаправленная политика. Теперь уже широко известно когда-то совершенно секретное письмо Ленина об изъятии церковных ценностей. Адресовано оно, заметим, не в Совет народных комиссаров, а именно членам Политбюро ЦК партии. Читаем, цитата: «Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сот миллионов рублей. Надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр». Читаем далее, цитата: «Взять в свои руки этот фонд в несколько сот миллионов золотых рублей, а может быть несколько миллиардов, мы должны во что бы то ни стало». Конец цитаты. Вот так, по-ленински, без обиняков. До самого недавнего времени у нас в стране шумно судили и рядили об имуществе и капиталах КПСС. Почти все по этому поводу высказались. Все, кому не лень, норовили урвать себе хоть малую толику. И только, пожалуй, одна московская патриархия хранила гробовое молчание. Ни слова о старом долге в несколько сот миллионов, а может быть и миллиардов золотых рублей. Что же это? Неужто евангельское смирение? Нет, не думаю. Объяснение странной позиции Московской патриархии мы найдем вовсе не в Новом Завете, не в Священном Писании, а все в том же секретном ленинском письме. Вот соответствующая цитата: «Мы должны именно теперь дать самое решительное бескомпромиссное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий». Конец цитаты. Как видим, и не забыли. Так что прав, тысячу раз прав был Владимир Маяковский, когда провозглашал: «Ленин и теперь живее всех живых».
Думаю, глубокоуважаемый отец Михаил Ардов, с которым мы по сей день дружим, согласится. Это объяснение и в 93-м выглядело недостаточным, а ныне, с учетом того, что произошло позднее, и совсем смехотворным. Однако прервемся для краткой сводки новостей, после которой продолжим.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Каякенском районе Дагестана сегодня утром при вооруженном нападении на полицейских был убит один из нападавших. В Ингушетии в городе Малгобек сегодня утром взорвалась бомба на обочине дороги в момент проезда колонны полицейских. Никто не пострадал. В центре Казани оппозиционные активисты намерены провести сегодня очередную акцию против полицейского произвола. В Москве в Новопушкинском сквере пройдет пикет, организованный оппозиционной инициативной группой «Гражданское действие». Главная тема пикета – дальнейшие планы участников кампании за честные выборы. В Астрахани, где кандидат в мэры города Олег Шейин и группа оппозиционных активистов уже более недели проводят голодовку с требованием отменить итоги прошедших 4 марта выборов главы муниципалитета, накануне прибыла комиссия из депутатов Госдумы. В подмосковном городе Жуковске сегодня пройдет акция протеста против вырубки местного Цаговского леса. В Петербурге сегодня простятся с Мариной Салье, известным оппозиционным политиком в начале 90-х годов, народным депутатом России и Ленсовета. Салье скончалась 21 марта на 78-м году жизни от инфаркта. Американскому сержанту Роберту Бейлзу предъявлены официальные обвинения в умышленном убийстве 17 мирных жителей афганской провинции Кандагар. Папа Римский Бенедикт XVI вчера прибыл в Мексику. Визит Папы Римского в Мексику продлится до 26 марта, после чего он проведет 2 дня на Кубе. В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня второй тур выборов в парламент.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа Владимира Тольца «Разница во времени». Мы продолжаем. Для тех, кто присоединился к нам только что, сообщу, а для остальных напомню, что в рамках серии передач «Как у Дюма», в которой я вспоминаю некоторые программы, сделанные мной за 30 лет работы на Радио Свобода, сегодня речь идет об одной из них, о программе «Россия сегодня», которую я вел в первой половине 90-х. В ней участвовали многие замечательные, на мой взгляд, авторы. Некоторые из них ныне подзабытые, имена других по-прежнему у многих на слуху, а некоторые до сих пор являются постоянными авторами «Свободы». Записи выступлений троих из них в «России сегодня» 93-го года, священника Михаила Ардова, профессора Игоря Клямкина и писателя Анатолия Стрелянова, уже прозвучали в первой части сегодняшней передачи. Последнего я до сих пор чту своим открытием для «Свободы». В Советском Союзе он стал широко известен как один из пропагандистов Горбачевской перестройки еще раньше. А лично я познакомился со Стрелянным в году так в 86-87 в Брюсселе, кажется, куда на конференцию славистов и советологов для демонстрации советской гласности прислали представительную делегацию писателей Валентина Распутина, Бориса Можаева, Вячеслава Кондратьева и Анатолия Стрелянного. С Кондратьевым он дружил с Виктором Платоновичем Некрасовым, которого слушал в моих передачах. Мы сразу сблизились и подружились тоже. Позднее он не раз участвовал в моих программах. Можаев, чьи книги о мужиках и бабах я давно знал и любил, поразил меня контрастом с прочитанным деревенским. Он оказался высокообразованным человеком с выправкой и повадками флотского офицера, наиболее западным, что ли, из всей этой писательской четверки, иногда, впрочем, надевавшим маску деревенщика. Говорить и спорить с ним было страшно интересно, увлекательно и легко. Распутин держался напряженно и замкнуто. опекавшие его посольские, сильно выделяли его из других, герой труда, и старались обособить от коллег. А со Стрелиным, сильно удивившимся, что я со свободы, мы сошлись уже в гостинице, когда он страстно стал мне говорить про Лигачева и других кремлевских, имена которых ныне уже мало кто помнит. «Можешь сказать это для эфира?» — спросил я. «Тебе могу, доверяю, а для миллионной аудитории не готов. Ответственность велика». Позднее он решился, выступает и до сих пор. И для его писем я отдал даже свою музыкальную заставку из прокофьевского «Кижи». Ее вы можете слышать и в сегодняшней передаче. А тогда, помню, позвонил мне сын композитора, Олег. Поблагодарил за выбор мелодии, но предупредил: вы рискуете. Узнают, что звучит в начале «России сегодня», поколотят. Поясню, это часть сюиты под названием «Похороны». Ничего, и Стрелин, и я до сих пор цела. С Сергеем Ковалевым, которого вы услышите сегодня в 19-летней давности записи, мы дружим с конца 60-х. С Андреем Бабицким старая запись его тоже прозвучит сейчас. Также работали и раньше, но именно с этого выступления я стал высоко ценить его журналистское авторское мастерство. Да что пересказывать, лучше послушайте. Фонограмма от 19 апреля 93 года.
«Россия сегодня». У микрофона в Мюнхене Владимир Тольц. Действующие лица и исполнители. В нынешней политической ситуации в России эта регулярная рубрика нашей программы в последнее время, похоже, обретает особое звучание. Сегодня в ней пойдет речь о двух персонажах самого первого плана, о российском президенте и его вице. Здесь стоит, может быть, сделать некоторое отступление историко-лингвистического свойства. Что такое вице-президент, ныне в России знает каждый. Благодаря политпросветительным услугам телевидения даже дети малые знают в лицо не только Бориса Николаевича, но и Александра Владимировича. А взрослые с охотой разъяснят вам при случае, что это где так принято – президенту иметь своего вице. Даже на дали могут сослаться. Вице – латинская частица, ставимая перед званием или саном, означая зауряд товарища, главного помощника. Да, так было во времена Владимира Ивановича Даля. Но в нынешней ситуации частица «вице» в титуле Рудского напоминает многим другое, схожее с ней по звучанию слово из того же далевского словаря. «Вице», читаем мы там, «хворостинка», «пруд», «розга», «хлыст». В старину о молодых людях легкого нрава говаривали: «Женить бы его, да не на красной девице, а на рябиновой вице». Вот на такой вице и оженили президентским избранием солидного человека Бориса Николаевича Ельцина. Впрочем, его вице-президент сам, похоже, считает себя пострадавшим от коварной розги президентского окружения. Вот такая странная историко-лингвистическая коллизия на фоне нынешней непростой политической ситуации в России. Вот что говорит о ней председатель Комитета по правам человека Верховного Совета Российской Федерации Сергей Ковалев.
Если не бояться сильных выражений, я бы сказал, что страна, в смысле, так сказать, власти, страна перед кризисом, который вряд ли менее острый, чем в 91-м году. Я имею в виду и 25 апреля. Я имею в виду вообще весь вот этот период. Я бы не хотел, так сказать, сеять панику, но я бы сказал, что ситуация, по-моему, гораздо труднее, чем в августе. Когда на улицах танки,
каждый их понимает,
видать,
что ему
да. А когда происходит то, что происходит сейчас, это благозвучно аранжировано, хорошо маскировано.
Председатель Комитета по правам человека Сергей Ковалев. Отрывок интервью, которое он дал для нашей программы Леониду Никитинскому. В четверг на прошлой неделе один из главных героев нашей программы, российский президент, встретился в Большом театре с некоторыми из ее участников, находившихся среди тех интеллигентов, кого пригласили в театр на это отнюдь не театральное действо. Среди них был и Анатолий Иванович Стрелиный, который на следующий день рассказал мне вот что.
15 апреля в Бетховенском зале Большого театра в Москве Борис Ельцин встречался с людьми, которых по советской бюрократической привычке продолжают называть творческой интеллигенцией. Это писатели, художники, артисты. Встречу готовили недели полторы. Писали речь президенту, он не стал ее зачитывать, составляли список участников. За места в этом списке, как водится, шла некоторая борьба. Несколько человек в ходе ее стали врагами на всю жизнь, двое, слышно, слегли, один от писателей. Президентская команда держалась от греха подальше. Списки составлял свой брат-писатель, свой брат-художник, свой брат-артист, брат свой, но руководящий. Бетховенский зал маленький, так что список был недлинный. Союз писателей СССР, как известно, давно распался. Теперь на его месте несколько союзов. Три или четыре демократических, один или два красно-коричневых. Есть и неопределенные цвета, но в нынешних российских условиях всякая неопределенность почему-то тяготеет туда, где красно и коричнево. Со стороны Министерства культуры был будто бы намек, не худо бы включить, мол, кого-нибудь из них, как бывало при Горбачеве. Вслед за Баклановым поднимался Бондарев. Ответ последовал решительный. Если хотите плюрализму, так пусть это будут самые вожди, тот же Бондарев, Куняев, хоть будет какая-то драматургия. Видимо, в результате этого мимолетного торга в Бетховенском зале появились, вызвав легкое оживление, Владимир Солоухин от писателей и Станислав Говорухин от мира кино. Меньше всего хотелось бы сбиваться на тот утомительно глумливый тон, каким обо всем без разбора пишут некоторые московские газеты. Но сегодня эти подробности имеют, на мой взгляд, не совсем обычный смысл. Сама по себе борьба за место в таком списке – дело обычное. Если разобраться и только чуть-чуть преувеличить, то придется сказать, что она-то, эта борьба тщеславий, и есть вечный двигатель искусства. Но тут намечалась встреча хоть и с президентом, но таким, который, может быть, висит на волоске. Попасть в этот список значит автоматически оказаться в другом, в черном списке, который составляют нацисты. Если им верить, а тут им верить можно, они его давно составляют. На дверном стекле вагонов московского метро в эти дни появились листки с портретом генерала Стерлигова и его словами «Русские идут». На одном я видел вставку от руки. После слова «русские» было вписано слово «фашисты». Фашисты ли идут, нацисты или коммунисты, намерения у них насчет нас одинаковые, их не скрывают. Демократический строй в России пытается утвердиться, не преследуя своих врагов. Происходит то, что происходило в 17 году, между февралем и октябрем. Если дело не сорвется, тогда можно будет, наверное, даже гордиться. Говорить, что демократия утвердилась, пальцем не тронув ни одного коричневого, ни одного красного, не лишив слова ни одного бесноватого. Тогда Россия будет впереди всех демократий мира. В Англии, например, пока только высказывается, но не стало общепринятым мнение, что разрешать надо любые призывы, что со словом, каким бы оно ни было, можно бороться только словом. Но утвердится ли в России демократия, если по-прежнему безучастно наблюдать, как люди литературно-политического хулиганства, люди интеллигентского выверта переходят на бандитский язык, открыто призывают к насилию? Это был главный вопрос, который задавался Ельцину в Бетховенском зале. Чтобы услышать на него ответ, многие туда и шли. Ельцина настойчиво спрашивали, в чем дело, почему он терпит антисемитизм, например. Фашисты носят плакаты, на которых его фамилия переначивается в Ельцин, Ельцин Юда. «Это кто-то не умеет выговорить мою фамилию», — сказал он беспечно. В зале не приняли эту беспечность. Резко говорил Николай Аркадьевич Петров. «Если эта мразь придет к власти, всем нам придется бежать. Вы играете в карты с шулерами. С шулерами в России всегда был один разговор — канделябрами по голове». Петров вспомнил о Невзорове. Невзоров за время одной передачи четыре раза называет вас главарем оккупационного режима, и прокурор не находит в этом состава преступления. Сажиу Малатова призывает вешать демократов вниз головами. «Борис Николаевич», — призывал Петров, — «пора употребить власть. Это уже не ваше личное дело. Когда вас оскорбляют безнаказанно, вы всякий раз лишаетесь тысяч голосов, потому что видна ваша слабость. Не подставляйте щеку». Из ответов Ельцина стала видна невеселая картина. Попустительство нацистам и коммунистам – это действительно политика. Но не его, не Ельцина, а российской прокуратуры, генерального прокурора Степанкова. Петров прав.
Степанкова и стоящего за ним Верховного Совета. Может быть, эта политика и не приведет к катастрофе, говорили мы с Евгением Киселевым, когда все разошлись. Народ как следует рассмотрит своих коричневых, и они повиснут в безвоздушном пространстве, на виду не такие опасные, как в подполье. Но и тогда останется вопрос, закон-то они нарушали, и что это за демократия, при которой прокуратура проводит свою политику. В разговоре с президентом выяснилось, что это явление более отчетливое, чем можно было думать. Руководители целых узлов государственного механизма ведут себя так, будто гражданская война уже идет. Решаются на прямой саботаж. Ельцин рассказал о поведении председателя Газбанка Геращенко. Оказывается, в эти дни предпринималась попытка задержать выдачу очередной зарплаты в стране. «Это же мина!» — восклицал президент. «Мина под референдум. Только сильнейший нажим сдвинул дело». Я сказал сегодня Геращенко, имейте в виду, времена поменяются, будет не только 25 число, будет и 26. Только после этого Геращенко сказал, немедленно подписываю все документы. Соли на рану подсыпала Мария Владимировна Миронова. Она спрашивала Ельцина, как он может работать с предавшим его Рудским. Я бы говорил наоборот, ответил Ельцин. Как ему можно после этого со мной работать? Имея честь офицера, уйди в отставку. «Он должен был это сделать», — сказали из зала, — «и давно», — согласился Ельцин. Ему прямо сказали, Геннадий Хазанов сказал, что Рудской — это его, Ельцина, грех с самого начала. Как можно было делать вторым лицом в государстве полуграмотного полукоммуниста, да просто человека с таким нелепым самолюбием? «Ваш грех», — повторял Хазанов. «Конечно», — отвечал Ельцин. Потом воскликнул, «он же слово офицерской чести мне давал, я ему верил». С домашней простотой рассказывал, как ему тяжело в эти дни. Мучительно было сидеть на последнем съезде под этими потоками грязи. Посадить туда любого человека к концу первого дня умрет, не выдержит. Интересовался, оказывается, мнением Клинтона о том порядке подсчета голосов на референдуме, который установлен съездом. Клинтон ответил, если бы в Америке была такая система, то есть если бы при подсчете исходили не из числа явившихся голосовать, а из числа имеющих право голоса, то Америка за 200 лет не избрала бы ни одного президента. Шахтеры Кузбасса, которые в дни съезда прислали в Москву эшелон своих представителей, сказали Ельцину, когда он у них был недавно, что если надо, пришлют и 10. Я им ответил, не надо, москвичи справятся сами. Защитили же они Белый дом в августе 91-го. Говорил об отношениях с Прибалтикой, с Грузией, о Грузии. Шеварднадзе выводить войска из Абхазии не хочет. Мы говорим, тогда и наши будут там стоять. Вмешиваться они не будут, но порядок будет такой. Если в часть влетит один снаряд, то из этой части в ту сторону, откуда он влетел, полетит два. А Прибалтике также прямо. Если Литва приняла правильные законы, которые не обижают русских, мы вывели свои войска. А если Эстония просто преследует русских, если и Латвия то же самое, то мы Эстонии и Латвии говорим, пока не наведете порядок в этом вопросе, наши войска будут у вас стоять. Я и Клинтону сказал, вы же всегда за права человека выступали. Я помню, как Америка по этому вопросу Советский Союз критиковала и правильно делала. Так что же вы насчет Эстонии и Латвии не очень? «Нажмите на них!» Рассуждал о величии России. «Когда мы вместе с американцами разоружимся, то величие будет меряться не военной мощью. Оно будет в истории, традициях, культуре страны. И тогда сравнение будет не в пользу США. Там вся история 200 лет, а у нас 1000 лет». В зале добродушно, недоуменно засмеялись. Алексей Симонов просил президента заступиться за таджикских людей культуры. Над ними издеваются, бросают в тюрьмы по вздорным обвинениям. Только что посадили режиссера Доната Худоназарова. Сажают честнейших, лучших. Ельцин ответил по-обкомовски. «Хорошо. Сегодня или завтра свяжусь с Рахмоновым. Обстановка там с нашей помощью стабилизируется. Откуда исходят эти репрессии, понятно. Там прокоммунистических элементов больше, чем где-либо. Свяжусь. Попрошу, чтобы разобрались». Записок было мало. В одной Ельцина просили прямо сказать, есть ли у него реальная сила постоять за себя, не пустить к власти красно-коричневых. Он ответил, «Я должен честно сказать, пока силы есть». Артем Анфиногенов рассказал об одном из плакатов, которые несли демонстранты в поддержку Ельцина. «Съезд
это чудище обло озорно-стоземно Илаяй. Ельцин выглядел здоровым, бодрым, внимательно вглядывался в своих собеседников, хорошо реагировал на реплики. Я ожидал увидеть его более измотанным. Одна народная артистка объяснила мне, что он водолей. У водолеев настроение и работоспособность скачут. По ее вычислениям, которые она проделала перед этой встречей, хороший день Ельцина как раз четверг. Это и был четверг. На встречу было отведено 1.5 часа. Минут 40 казалось, что все, затея провалилась. Не знаю, уместно ли здесь это рассказывать. Люди вообще-то уже должны представлять себе, что это такое собрание российских знаменитостей. Они ведь смотрят театральные вечера по телевизору, да и Чехова читают, Булгакова. Одна знаменитость жаловалась, что с театра берут большие налоги, просила президента об отдельной встрече, чтобы рассказать об этом подробнее. Трудности с реквизитом, с паспортами за границу долго выдают. Ельцин объяснил, что налоги устанавливает не президент, а Верховный Совет. Знаменитость несколько растерялась, не президент. В зале шумели, решил бить челом барину. Так вникни сначала в дело, петь-то без подготовки не выходишь, уважаешь публику. А мы что, не публика? Почтенная, много сделавшая для культуры, но очень уже старая, женщина, рубя рукой воздух, рассказывала президенту России, что ей не нравится слово «префектура», что в эту самую «перфектуру» трудно дозвониться, что там не все ходят на работу, что она знает «она», а не «перфектура», несколько иностранных языков, но это слово все равно ей не нравится. Один человек, Григорий Бакланов, открытым текстом настаивал на введении президентского правления. Его поддержали. Ельцин на это сказал, уходя: «Совесть у меня чиста. Я протянул им руку раз, протянул два, протянул пять раз и всякий раз получал отпор. Ну что ж, нет так нет». Надо дождаться 25-го, дождаться положительного исхода и тогда решать.
Анатолий Стреляный о встрече Ельцина с творческой интеллигенцией. «Россия сегодня» – еженедельная программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Ну а сейчас об одном из тех, кому Ельцин, по его словам, протянул руку. Об Александре Владимировиче Рудском. Наш московский корреспондент Андрей Бабицкий.
Еще на заре российского парламента мне понадобилось собрать материал о боевом прошлом генерала Бориса Громова. И я обратился к тогда малоизвестному российскому депутату Александру Рудскому, знавшему Громова по афганской кампании. Не избалованный вниманием прессы будущий вице-президент, возглавлявший парламентскую комиссию по проблемам военнослужащих и членов их семей, весьма трепетно отнесся к моей просьбе об интервью. Однако поступил я, как выяснилось, в высшей степени неосмотрительно. В самом начале разговора мой собеседник вдруг начал рассказывать о различных каверзах общества защиты военнослужащих «ЩИТ» и его председателя Виталия Урасцева, мятежного полковника, которого в ту пору Александр Рудской считал своим главным конкурентом и антагонистом. Более 1.5 часов российский депутат изливал мне душу. В смертельной тоске я изредка предпринимал робкие попытки остановить бушевавший вокруг меня словесный ураган. Но Александр Рудской был неумолим, хотя, должен отметить, и не агрессивен. В завершении интервью, разбитой и опустошенной, я дал себе слово никогда больше не пользоваться услугами народного депутата России Александра Рудского. Прошло несколько лет, но Александр Рудской, став вторым должностным лицом России, не изменился в главном. В основе его мировоззрения лежит детская убежденность в том, что он ведет безуспешную борьбу с окружающим его неправедным миром за торжество добра и справедливости. В этой борьбе ему противостоят роковые, почти потусторонние силы, справиться с которыми он не в состоянии. Свою неспособность добиться конкретного результата Александр Рудской объясняет обычно могуществом противника, дьявольски коварного, бессовестного и наглого, не останавливающегося ни перед чем. 3 года назад в этой роли выступал Виталий Урасцев. Сегодня Геннадий Бурбулис и Анатолий Чубайс. Это можно назвать синдромом Грушницкого. Как известно, последний пытался вызвать сочувствие у княжны Мэри, доказывая, что мир не знает его истинных достоинств. Под грубой солдатской шинелью бьется чувствительное сердце. Кстати, почти дословно слова Грушницкого воспроизвел, характеризуя Рудского, Егор Гайдар, сказавший: «Кто знал, что за простоватой солдатской внешностью скрывается метущаяся душа?» Как и герой Лермонтова, Генерал Александр Рудской простодушно пытается пробудить сочувствие окружающих пронзительными жалобами на несправедливое к себе отношение. С нескрываемой обидой он рассказывает журналистам и народным депутатам, как Геннадий Бурбулис в свое время дал ему в подчинение всего 6 человек, как президент отобрал у него личного врача и старенький «Мерседес», как его игнорируют, над ним смеются и так далее. Жалоба стала главным речевым жанром в политической карьере вице-президента. Себя в этой ситуации Александр Рудской воспринимает как человека, приверженного ценностям частной морали, русского офицера, попавшего в среду людей бессовестных, вороватых и в высшей степени нечистоплотных. Отсюда и постоянная апелляция к понятиям «слово и честь офицера», «порядочность», «верность», «бескорыстность». Старенький «Мерседес» в этом контексте становится грубой солдатской шинелью, которой Грушнинский пытался очаровать княжну Мэри. Космос Рудского — это мир бедной Лизы, сентиментального романа, чистых слез. Здесь нет места грязной политической интриги, здесь царствует рождественская елка и счастливые радостные лица родителей. «Мою маму в журнале «Столица» назвали свиноматкой», жалуется Александр Рудской в парламенте, демонстрируя крушение основ мироздания. Однако, точно так же, как Грушницкий в «Героя нашего времени» лишь жалкая пародия на Печорина, Рудской — лишь кривое зеркальное отражение русского офицера. Он не понимает, что его слова о свиноматке для широкой публики — только повод для мелкого радостного торжества. Артикулируя подобные выражения, он как бы дает им право на дальнейшую жизнь. Не раз и не два охочие до скандала обыватели обсудят между собой выразительное словечко «свиноматка». «Я многое пережил», — говорит вице-президент. И сегодня не отступлю от своего. Но, увы, образ героя, боевого офицера, чудом уцелевшего во вражеском плену, безнадежно испорчен произвольным смешением литературных стилей. Чайльд Гарольд, изнывающий от одиночества байронический герой, не может без ущерба для себя выступить в роли Максима Максимыча, простоватого и обойденного судьбой русского человека. Рассказывая о том, как его лишили полномочий и старенького «Мерседеса», личной охраны и врача, Рудской наносит непоправимый вред собственному имиджу, поскольку обыватель убежден, с человеком обращаются так, как он позволяет с собой обращаться. Политическую карьеру Рудского погубил элемент комедии, явственно проступивший на изломе жанров. Вице-президент добился своего, он сумел вызвать жалость к себе и таким образом покинул пространство высокой трагедии, где развитие сюжета определяется безжалостными законами рока и смерти. История о том, как Бурбулис сослал Александра Рудского в сельское хозяйство, чтобы тот не ходил и не бубнил в коридорах, это история Грушницкого нашего времени. Старенький «Мерседес» — это предметно-художественная деталь, выражающая смысл личной драмы русского офицера.
Андрей Бабицкий, а также отец Михаил Артов, Игорь Клямкин, Сергей Ковалев, Катя Метелица, Леонид Никитинский, Анатолий Стреляный в цикле «Как у Дюма. Россия сегодня. Записи 93-го года». Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали режиссер Александр Аркадьев и автор ведущей программы Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих.
Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.